Туманова Марина. Марина Туманова народилася 1971 року у Дніпропетровську. Закінчила Дніпропетровське педагогічне училище і Державний педагогічний інститут, місто Кривий Ріг. Член секції літератури для дітей та юнацтва «Джерело» при Національній спілці письменників України. Пише українською і російською мовами. Працює в жанрі фантастичного трилера з елементами містики і хорора. Друкувалася в журналі «Борестен», «Альманасі Стожари». Співавтор збірника «Книжкова веселка», «Дитячі письменники рідного краю». Автор романів «Медовий ліс», «Не прив'язувайся», «Райське місто», «Десь є чудеса». Текст читає Валерій Павлов, актор Дніпропетровського академічного театру російської драми імені Горького.
Фрагмент романа «Райське місто». Стіна щирилась дирою примерно 2 футів поперечники. «Давай, Айріс!» – крикнул Делберт. А Кэтлин крикнула: «Вернись сейчас же!» И Ларри тоже приказал дочери вернуться. Но Айрис даже не обернулась на их крик. За спиной Делберта она чувствовала себя защищенной и времени не теряла. Ухватившись за край дыры в стене, быстро перебросила ноги в темноту и через секунду скользнула туда. «Уолт, теперь ты!» Делберт смотрел на чету от Доннеллов, и пистолет в его руке чуть подрагивал. Но я не сомневался, что в случае необходимости он сможет выстрелить. Зато выражение Ларри потрясло меня. Это была гордость. Самая настоящая счастливая гордость отца, который следит за первым боем выросшего сына. И я тут же передумал требовать от Делберта, чтобы он отправлялся в лаз первым. Я мог бы взять у него браунинг, мог бы держать мутантов на мушке, насколько это может сделать человек, никогда раньше не державший в руках оружие. Но, увидев в глазах Ларри гордость вместо ярости, я понял, что он не допустит мутантов к Делберту, по крайней мере, в эту минуту. Может, они все будут поджидать нас, когда мы выберемся из лаза, и тогда вот Доннелл первый ударит мальчишку. Но сейчас нет. Сейчас сбывалась его давняя тайная мечта. Я в несколько шагов оказался возле пролома в стене. Камень на ощупь был шероховатым. Крошки цемента отваливались и царапали ладони. Перенырнув через нижний край дыры, так изящно, как Айрис, я не мог. Согнувшись 3 погибели, оседлал внутреннюю стену и, отжавшись на руках, стал подтягивать 2 ногу. Колено больно ударилось о выступающий камень. Нога, уже болтавшаяся в пустом пространстве, задевала наружную стену. Я лез в вентиляционную шахту, ужасно узкую. А что, если внизу ход не расширяется? Из темноты пахнуло холодом и сыростью. Я рывком перекинул ногу в это черное беззвучие, чуть не вывихнул лодыжку и еще раз ощутимо, проехавшись коленом по грубой поверхности камней и, в свою очередь, провалился в никуда. На миг повис на руках. «Олд!» — окликнул Делберт, не успел отплеваться от травяной пыли. Он снова оказался умнее меня и не тратил времени на самостоятельное изучение дна шахты. «В какой ты стороне?» «Здесь!» Он правильно понял, откуда идет звук. Еще 2 раза подтянув тело, я почувствовал, как рука Делберта коснулась моей лодыжки. Они не полезут следом, Уолт, не думай об этом!» Его голос звучал слегка неестественно, то ли волнение так его искажало, то ли стиснутое пространство туннеля, но не страх. Я обрадовался этому больше, чем уверению, что погони не будет. Чем дальше мы отползали, тем яснее становились звуки впереди. Шуршание ткани, шорох осыпающихся комочков земли и обуви, мягко скребущие по дну лаза. Мне показалось, что я уловил даже сопение. «Айрис!» «Да, мистер Хилберри!» Голос девочки остался серебряным и нежным. С ней ничего не случилось, и у меня в груди вдруг забился, словно второе сердце, тугой горячий мяч радости. Захотелось не ползти, а лететь, как торпеда, запеть, выпить за победу. Но туннель слишком ограничивал возможности. Я только спросил: «Ты знаешь, какое расстояние до выхода?»
«Нет», — сразу отозвалась Айрис. «Надо поторопиться».
И это вместо того, чтобы плакать, бояться и требовать немедленного спасения.
Молодчина, девочка.
Делберт знал, в кого влюбляться.
«Попробуй», — сказал я. «Но если увидишь выход, подожди нас».
«Осторожно, Тамарис», — добавил сзади Делберт. Если бы он мог меня обогнать, конечно, он бы кинулся к ней, но ширина лаза не позволяла двоим поравняться. Я и так все время задевал плечами стены. Может, если лечь на бок? Нет. Не сгибая колен, на боку все равно ползти не удастся. Шорох впереди стал громче. Я тоже попытался ползти быстрее. Но на голову посыпалась земля. Мне и мечтать не стоило о том, чтобы догнать Айрис. Странно, что никто из мутантов не рискнул спрыгнуть следом за нами. Может, как-то умудрились разглядеть внизу мох и решили не падать в его перепревшие останки. Но интуиция подсказывала мне, что подоплека другая. Делберт слишком уверенно сказал, что они не станут ползти следом, как будто они боялись того, что может находиться в туннеле. Воображение заработало, как дизельный двигатель, предлагая мне на выбор неожиданные повороты сюжета. Парень попадает в заложники к террористам или в плен во время войны на островах. Или его похищают, чтобы потребовать у родных выкуп. Но когда бедняга оказывается в подвале, он неожиданно обнаруживает, что в одном месте кладка стены выглядит свежей и относительно хрупкой.
За парнем никто не следит. В придачу в подвале отыскивается лом. И всего через часок он видит черную пасть подземного туннеля. Как раз в эту минуту его похитители спускаются в подвал проверить, все ли в порядке. Но ни один из них не спешит нырнуть в туннель вслед за беглецом. Наоборот, они торопливо восстанавливают кладку. А парень ползет по узкой сырой шахте, пока дорогу не перекрывает бездонное подземное озеро, где он и утонет. Но пока земля под ним не вздувается и не засасывает его, как болото, пока свод туннеля не рушится, накрепко засыпав его руки и ноги, и представляя великолепный шанс умереть медленно и мучительно, ну, точно как обещал Ларри О'Доннелл. Не самые лучшие идеи для того,
кто на самом деле ползет под землей, и как ни напрягает глаза, все равно не видит ничего на расстоянии 4 дюймов от себя. И отделаться от мрачных картинок я не мог. Руки ныли от локтей до запястий. Правый рукав рубашки порвался, и колени требовали хоть короткого отдыха. А перед глазами маячил выдуманный парень, здорово похожий на меня самого. Вот навстречу ему ползет отвратительное чудовище, похожее на гигантского крокодила, и одним махом откусывает голову. А вот выскакивает из темноты отряд скорпионов, чтобы накачать непрошенного гостя ядом. Где-то я читал, что от яда скорпионов головы укушенных раздуваются. Мерзость! Впрочем, я о том, в каком виде его найдут, моему герою беспокоиться нечего, потому что никто его, конечно, не отыщет никогда. А может, вместо скорпионов на него накинутся крысы? Или туннель попросту приведет в другой тупик? И будет бедолага ползать туда-сюда, пока не сдохнет. «Уолт!» Я встряхнулся, отбрасывая мрачные фантазии. Голос Делберта звенел от напряжения. «Кажется, мы ошиблись. Надо было свернуть в тот коридор». «Опля!» «Тот коридор?» Я полз, как машина, большей частью держа глаза закрытыми и ожидая каждую минуту обнаружить перед собой обрыв или тупик. Искать какие-то боковые коридоры мне в голову не приходило. «Не знаю, честно», — ответил я. «Но предлагаю двигаться дальше. Вернуться мы всегда сможем». Хотя уже догадывался, что последняя моя фраза была бессовестным враньем.